вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбка. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», сегодня свои вопросы задаем Григорию Добромилову, политологу, директору Института прикладных политических исследований. Григорий, доброго утра и вам. Здравствуйте.
Доброе утро.
Из-за Нурсултана Назарбаева мы толком здесь в эфире не обсуждали те кадровые свершения, которые у нас здесь происходили. Ну, точнее, из-за отставки Нурсултана Назарбаева мы про наши здешние отставки и назначения в губернаторском корпусе толком и подробно не говорили. Поэтому давайте в конце недели попробуем подводить итоги этой истории. 5 таких свершений на этой неделе было. Президент Владимир Путин принял отставки глав 5 российских регионов. Мурманская, Оренбургская, Челябинская области, также республики Калмыкия и Алтай. И, соответственно, там временно исполняющие обязанности назначены. Давайте так, я пофамильно, поименно не буду перечислять, кто кого заместил. Просто сперва попробуем с вами обобщать. Вот этот кадровый пакет, который на этой неделе был принят, или этот кадровый пул, который заработал на этой неделе, эти назначенцы, новые ребята, их можно как-то обобщая назвать? Вот они все кто? Если какую-то там, не знаю, вывеску над вот этой группой вешать, это вот кто, а не кто?
Давайте. Фрио губернаторов. Это единственное, что их объединяет. Вот попытаться назвать их там молодыми технократами,
Да.
Участники кадрового резерва.
Не получится.
Да? На самом деле, с одной стороны, вроде бы все действительно достаточно молоды. Да? Там, все там 72-й, 73-й, 78-й год рождения. Да? Все достаточно молодые. Да? При этом все с очень разной биографией. Все с очень разным опытом, да, и политическим, и управленческим. Где-то, как, например, в Челябинской области с назначением Алексея Текслера, или, например, с Республикой Алтай, с назначением Харахордина, там назначаются люди, родившиеся в этом регионе, да, пусть и не, жившие не так долго, но, как, например, Текслер, да, но родившиеся там. Например, назначение Андрея Чибиса в Мурманскую область, он там абсолютнейший варяг. Да. То есть говорить о том, что назначают там выходцев из регионов, тоже неправильно. Везде есть свой отдельный специфический смысл. Единственное, что их объединяет всех, это то, что они заменили тех губернаторов, которые должны были в сентябре избираться. И здесь понятен этот кадровый залп. Почему он происходит именно сейчас? Потому что, по сути, до середины апреля это последняя дата, когда можно поменять действующего губернатора на ВРИО для того, чтобы у него оставалось время для предвыборной кампании. Но, что важно, предыдущий массовый залп был осенью. Да? Опять же, в тех регионах, где планировались выборы. И здесь можно их разделить только под одной составляющей. В тех регионах, где, скажем так, в Рио требовалось время на избирательную работу, да, на работу с электоратом, и где, скажем так, ситуация позволяла, там, чтобы медовый месяц, да, который там длится не так долго, да, эффект от медового месяца мог уже исчезнуть, да, там, а в ситуации с Петербургом скорее там шлейф от зимнего апокалипсиса растает.
Поспешили, да?
Да? Нет, поспешили, а там была четко выверенная история, да, что назначили в Рио в тех регионах, где требовался там год на работу, да, плодотворную, и при этом не так важен был вот этот вот шлейф первого очарования. А в новых регионах очень важно вот этот вот шлейф успеть сохранить, чтобы, не дай бог, протестные настроения не превратились в разочарование уже от действующего главы.
Но то, что это вообще так происходит, мы на самом деле немножко отвыкли даже от словосочетания административный ресурс, использования административного ресурса. Вот никого в этом не упрекают, и все к этому относятся как...
А вы сейчас хотите спросить?
Честно говоря, то, что губернаторы и временно исполняющие назначаются с прицелом на то, что у них будет какой-то срок, чтобы себя зарекомендовать, ну, это всеми воспринимается как нечто само собой разумеющееся.
Да, на этом построена вся система, которая появилась после возвращения выборов губернаторов.
При этом как будто время от времени говорится о том, что необходима некая политическая конкуренция и состязательность. Но вот при такой системе она же исключается. Я понимаю, я сразу перехожу уже в конец учебника, но...
Смотрите, здесь вот какая история. С одной стороны, требуется некая состязательность и конкуренция, да, и именно для того, чтобы эта конкуренция хотя бы в каком-то минимальном плане существовала, и для того, чтобы сами губернаторы были легитимны не только с точки зрения назначения, но с точки зрения мандата, который им передает население регионов, конечно, вот этот... Процедура, так скажем, квази-назначения, она существует, осуществляется. И именно поэтому, из-за того, что все-таки есть определенная дельта между там, ожидаемым результатом губернаторов и возможным результатом губернаторов, и то, что существует некая вероятность, особенно после сентября прошлого года, что не все назначенцы могут выиграть, именно поэтому более тщательно подходят к кандидатурам и, скажем так, к их не только назначению, да, но и моменту назначения. Да? Вот я поэтому и описал, что чисто технологически в этих регионах, где сейчас произошли отставки губернаторов, важно будет сохранить вот этот вот эффект медового месяца, для того, чтобы не появилось разочарование.
Смотрите, чтобы медовый месяц вообще состоялся, вероятно, нужно исходить из того, что действовавшие на тот момент главы регионов населению были не очень симпатичны.
Это везде соответствует действительности. То есть везде была усталость от действующих глав. Берем Республику Алтай, Бердников. Раскол с элитами, конфликты. По сути, несмотря на то, что республика экономически там чуть-чуть стала лучше выглядеть на общем фоне в Сибирском округе, тем не менее, конечно, она оставалась достаточно депрессивной. Да? И разочарование людей от действующего главы было очень большое. Юрий Берг, да, Оренбург, то же самое, уже здесь в большей степени возраст, да, 65 лет, да, но и разочарование, Борис Дубровский, Челябинская область, то же самое, нисходящий тренд по рейтингу, и, конечно же, по сути, отсутствие электабилити, да, то есть возможности избраться. Марина Ковтун, то же самое, постоянные скандалы, конфликты и нисходящий рейтинг. Ну, Калмыкия очень специфический в данной ситуации регион, да, и она останется таким специфическим регионом, именно поэтому, там, скажем, я бы назначение Бату Хасикова в Калмыкию вообще выводил бы за скобки.
Давайте, может, попозже еще прям подробно
это
обсудим
вот, да, эту это историю. Вот прям отдельная история, вот, но везде устал от действующей власти, безусловно, налицо.
Смотрите, мы с вами говорили про электорат програждан, но вы сейчас начали с того, что конфликты с элитами были у этих, потерявших свои посты чиновников, губернаторов. А то, что это такая разношерстная кампания получилась, это не свидетельство того, что они, в принципе, выдвинуты силами местных элит? То есть, что решение по ним, конечно, принимала Москва, но вот набор этих кандидатов — это... такое консолидированное или отчасти консолидированное решение элит в каждом регионе?
Ну, смотрите, во-первых, по сути, мы можем говорить о том, что не столько на назначение губернаторов влияют местные элиты, сколько московские элиты. Да? Скажем так, есть определенное, скажем так, распределение зон влияния у крупных фигур, принимающих решения, по регионам. Да? И эти зоны влияния стараются сохранять. Да?
Энергетические компании, нефтедобывающие компании.
Да, крупные сырьевые компании, какие-то крупные политические фигуры, да, там из их команды и так далее. Да? Поэтому здесь влияние региональных элит я бы не переоценивал. Другое дело, что, конечно, это принималось во внимание. Вообще администрация подходит к выбору губернаторов очень многофакторно. Да? Есть очень хорошо отлаженная процедура мониторинга внутренней политики и общественного мнения, социологического мониторинга в администрации, которая эффективно работает просто вот в ежедневном режиме. Сейчас ЦИОМ проводит опросы в ежедневном режиме по ряду вопросов.
Краткое уточнение. Вы считаете, что основная такая опорная точка при принятии кадровых решений — социология?
Это один из весомых факторов.
Но не самый.
Один из весомых, но не единственный. В том-то и дело, что вот с приходом Сергея Кириенко система и отбора губернаторов, да, кандидатов в губернаторы, и система оценок, она стала очень многофакторной. Да? Понятно, что во многом сейчас мы наблюдаем последний призыв губернаторов, которых еще не оценивают по нацпроектам. Да? То есть отставки действующих губернаторов произошли не за то, что они не справились с социально-экономической ситуацией, с реализацией 204 указа. Хотя год прошел, угу. Да, но, по сути, мы старт нацпроектов можем фиксировать только вот сейчас, когда регионы заключают соглашение. И не секрет, что Медведев на этой неделе там устроил такой мини-разнос, да, в связи с недостаточным доведением средств до регионов. Причем виноват вроде как не Минфин и не казначейство, а сами регионы, которые не успевают. Но и сами регионы поставили в абсолютно невозможную ситуацию, когда там за два месяца им приходилось переверстывать все свои бюджетные и госпрограммы, и региональные программы. И все, было все очень непросто. Да? Но пока губернаторов не оценивают по нацпроектам. Дальше одним из ключевых критериев, ключевым, наверное, даже это будет там вес, я думаю, что больше 50%, да, будет этого критерия, это успешность в реализации национальных проектов на местах. Если губернатор не будет справляться, то, несмотря даже на его высокую там электоральную поддержку текущую, высокий рейтинг доверия, я думаю, что по нему будет вставать кадровый вопрос.
Готовы предположить, какой срок вообще им дадут на то, чтобы показать, что они уже справляются с нацпроектом? Ну, потому что это же проекты растянутся там во
времени. До конца 2019 года. Об этом.
Ого. То есть они еще вот в статусе в Рио, они уже должны показать,
сроки,
что...
Сроки очень жесткие. Об этом говорит сам президент. Люди в конце года должны почувствовать на себе результаты нацпроектов. И не только люди, а сейчас вводятся различные системы мониторинга. Есть бюджетная система мониторинга, которую делает Минфин, да, когда они будут мониторить освоение средств, да. Есть система мониторинга, которую выстраивает сейчас счетная палата, да, по национальным целям и по национальным проектам, да. Есть мониторинг, который будет осуществлять Российский народный фронт, есть мониторинг, которым будет участвовать Общественная палата РФ, то есть, в принципе, национальные проекты будут под очень большим пристальным контролем с разных сторон. И поэтому губернаторы должны на конец года уже дать результат. Кто не будет справляться, это будет уже понятно по динамике. Понятно, что там есть разные сроки разных проектов, разных мероприятий по проектам, но общая канва будет понятна, кто управленчески способен сейчас это реализовать, кто не способен. При том, что задача очень непростая, потому что одновременно с реализацией нацпроектов пытаются внедрить проектное управление в госорганы. А это очень сложно, особенно на региональном уровне.
Слушатель Чибо, и вообще, кстати, уважаемые слушатели, можете присоединяться к нам. Напоминаю, с нами Григорий Добромелов. 7373948, номер для звонков, прямой эфир, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, пишите туда. Так вот, Чибо пишет нам в телеграм: а почему они вообще все уходят в отставку? Ну, не справились, а где дисциплинарные меры? Это вопросы к тем отставникам, которые уже отставники, но вот и с этими ребятами, которых мы обсуждаем, новые назначенцы, вы говорите, не будут справляться с нацпроектами, что тоже всех вычистят в отставку опять? То есть почему это так работает? Почему нельзя, не знаю, перепоставить задачу, указать на недочеты, на ошибки и продолжить работу с тем же человеком, который уже там хоть какие-то корни пустил? Почему всегда отставкой решают проблемы?
Ну, смотрите,
проблемы?
Во-первых, я же не говорил о том, что, там в 2020 году, да, вот с 1 января всех поснимают. Нет. Будут сделаны определенные орг-выводы, да, будут разделены, я думаю, там, на группы, там, лидеры, отстающие, там, середнячки и так далее. С каждым, для каждого будет своя индивидуальная методика работы, потому что везде, в каждом регионе, вот это очень большая, скажем так, очень большое заблуждение. Считается, что вот
это универсальная система.
Да, это такая некая универсальная история. Она очень сугубо региональна. Количество мероприятий каждого нацпроекта внутри каждого региона очень сильно дифференцировано. Количество бюджетов очень сильно дифференцировано. Система управления очень сильно дифференцирована. Та же Москва, например, она не будет внедрять новые подходы. Сергей Собянин уже сказал, что мы упаковываем все в существующие госпрограммы Москвы. То есть везде будет свой очень индивидуальный подход. И оценивать губернаторов точно так же будут кто-то, кто, у кого уже отлаженные машины, у кого отлаженные команды, те должны уже показывать свою эффективность. Новопришедшие губернаторы, понятно, что для них будет дана определенная скидка с пониманием того, что они еще новички. Самая главная проблема, которая сейчас есть, вот, кстати, в общем этом пуле, ни у одного из этих губернаторов, кроме, наверное, Текслера, да, и, возможно, Паслера.
Нет такого менеджерского опыта основательного?
Нет, у них нет команд. Вот это самая большая беда. Это просто катастрофическая беда в регионах, потому что, поменяв губернатора, да, мы меняем только одно лицо. Да? А дальше все зависит от заместителей губернаторов, от тех команд. А для того, чтобы привести... Мы можем привести губернатора в регион, сильного управленца, назначение бывших замминистров на посты губернаторов, оно себя сейчас оправдывает. Смотрим, Станислав Воскресенский, Ивановская область, как она стала по-другому смотреться. Нарьян-Мар, Цибулин, Бульский, кто там еще у нас из бывших замминистров, Глеб Никитин, Нижегородская область, то же самое. Но самая главная проблема – это команды. Мы не можем на Алтае... Вот Текслер предложит, например, своей команде, да, которая получала хорошие зарплаты в Минэнерго, да, уже обосновались в Москве.
О, вы думаете,
ребята,
что
а давайте вы приедете в Челябинскую область на зарплаты в два раза ниже с угрозой постоянного стресса, там, уголовных дел за превышение полномочий и так далее. Вам это надо? Мало кто готов поехать.
Вот а вы уверены, я уверен, что если уж вы так подробно эту схему расписываете, и спасибо вам за это, что именно так будут эти предложения сформулированы? Ну, то есть, может быть, просто региональные бюджеты подраздуют до того, что они смогут и на те же зарплаты переехать. Ну, раз уж мы ставку на людей делаем, давайте тех самых людей
вот
и звать.
Вот, вы рисуете идеальную картинку, как надо сделать правильно. Да? Правильно вот надо сделать, под губернатора привести команду, да? Позволить ему, дать ему бюджет на команду. Да. Да? Но, к сожалению, это невозможно. Возможно сделать. Бюджеты регионов очень жестко сверстаны. Ну, национальные проекты дают дополнительную нагрузку, пусть и дополнительные средства, но все равно и дополнительную нагрузку. Свободных бюджетов, да, тот же Дмитрий Медведев проводил в последнее время совещание по оптимизации расходов федеральных ведомств, да, их там переводят в Сити для того, чтобы и меньше расходы были, и лучше коммуникация. Насколько это уменьшит расходы, да, на госбюджет, на обслуживание госслужащих, это вопрос.
Но то, что в регионы...
Но что? То, что в регионы не пойдут дополнительные бюджеты на зарплаты, увы, это факт. И об этом надо говорить. Это надо говорить со всех СМИ, со всех трибун, что если мы резко не поднимем уровень зарплат либо напрямую госслужащих, либо тех, кто будут идти в региональные проектные офисы, да, мы не получим результата. Берем Калининградскую область. Вот простой пример. Пришел молодой губернатор Антон Лиханов, энергичный, да, но поставил одну задачу вот всем своим. Ребята, не берем. Никто. Запрет. Вот все, кто работают со мной, запрещаю брать, да. Внутри это можно сделать, да. Любой губернатор для своих может это сделать, да. Там при контроле и так далее, да. И что в результате? В результате ему очень сложно сейчас в регион пригласить кого-то, потому что на тот уровень зарплат не идут, на тот уровень рисков не готовы люди переезжать даже в достаточно климатически
и комфортную, благоприятную
Калининградскую область. А берем Челябинск, берем Алтай, да, куда, да, климатически там курорт, да, но это все равно заможай, да, для тех, кто работает в Москве или в Петербурге. Калмыкия, ну кого Бату Хасиков туда с собой заберет, да?
Звучит это, честно говоря, так со стороны, когда слышишь, как будто вы вступаетесь за, может быть, не безразличных вам, там, по приятельским каким-то контактам людей, мол, поддержите этих людей здешних, московских, которые на такую зарплату не поедут, дайте же им зарплату. Это я вас не упрекаю, это просто...
Нет,
я объясняю улыбку у себя на лице.
Скажем так, я поддерживаю тех губернаторов, которых я многих знаю лично, да, и знаю как людей небезразличных к государственным задачам, которые действительно хотят изменить ситуацию в стране. Иначе бы они не соглашались идти на пост губернатора, да. Ну, возьмем того же Андрея Чибиса, да, когда ты замминистра, да, когда у тебя там классный, интересный, сверхинтересный проект по умному ЖКХ, да, по цифровизации системы ЖКХ. Ты много на этом сделал, ты заработал себе репутацию.
Но тебя, собственно, да, ровно за это и отправляют.
У тебя команда. Да, и после этого тебе говорят, а поедь-то ты в Мурманскую область, да?
И вы считаете, это подвиг?
Ну, в некоторой степени это показатель того, что человек готов решать государственные задачи. Он в некоторой степени, знаете, вот это как Кадыров говорит, я солдат Путина. Да? Вот все эти люди, они в некоторой степени солдаты Путина. И да, для многих это повышение в карьере, безусловно. Да? Но все же прекрасно знают, что уехать из Москвы-то можно губернатором, а вот вернуться, да, возьмем там того же Цибульского, да, в Нарьян-Маре, да, замминистра, который курировал очень большой блок, регионы, Арктика, стратпланирование, и его назначают в Ненецкий автономный округ. Там ты себя проявить как бы существенно не можешь, потому что если ты, у тебя все хорошо, скажешь, ну, слушай, нефтегазовый регион, у тебя профициты, ты должен как сыр в масле кататься, ничего особенного ты там не сделал, да? А не дай бог, что не так, да? Скажут, ну, подождите, нефтянка. То есть проявить себя оттуда, вернуться на федеральный уровень достаточно сложно, в карьерном плане всем сложно, да? А еще у всех семьи тоже. Вот мы все время забываем, что вообще все госслужащие, они тоже люди, да, и вот этот вот человеческий фактор, он очень важен. И сейчас по-хорошему хочется, чтобы тех людей, кто взял на себя эту ответственность, по-хорошему поддержали и им помогли.
Слушайте, Александр пишет. Кстати, то, что на ВРИО приходится ставить министров и замминистров из центра, не говорит ли о фактически кадровом голоде в регионах? Все выжжено настолько, что уже неким заменить. Ну, действительно, почему вот только центральные какие-то...
Вот смотрите, на самом деле...
Персонажи.
Это одно не отменяет другого. Действительно, колоссальный кадровый голод. Это факт. Но есть другой очень важный фактор. Назначение федеральных чиновников в регионы – это очень хорошая практика, потому что, во-первых, они обладают опытом и связями с федералами, да? Они знают, как работает государственная система, они могут договариваться по субсидиям, они могут договариваться по мерам, они понимают, как это работает.
А местные элиты,
я с большим уважением отношусь к регионам, я сам из такого северного далекого региона, но, к сожалению, уровень управленческий, уровень знания, уровень понимания того, как работает госсистема у любого регионального госслужащего, даже в статусе вице-губернатора, он колоссально, он в разы ниже, так, чем у начальника департамента так это, министерства.
Так это и повод для потенциального конфликта между вот Пришвым, руководителем, и вот уже созревшей тамошней системой.
Они, безусловно, есть определенная проблема с тем, что старые кадры привыкли работать по-старому. Да. Но, значит, нам надо... Вот мы сейчас затрагиваем очень важные проблемы. Два шага, которые надо делать. Первое – это программа по стимулированию переезда опытных госслужащих в регионы, да, прямо программа по стимулированию. Вот есть у нас земский врач, есть земский учитель, пусть будет земский госслужащий, да, с такими же подъемными,
причем
на муниципальном уровне. Это колоссально. Там еще если на региональном уровне зарплаты более-менее достойны, на муниципальном это катастрофа просто. А вторая – это программа обучения. Просто это вот тотально надо всех госслужащих. Не вот те шапочные там... там
курсы
двухнедельные или недельные там, да, курсы, когда любые регионы приезжают в Москву там походить по магазинам, по большому счету, да, там самый продвинутый по театрам, да, должны быть выверенная программа подготовки, и я считаю, в данном случае то, что сейчас происходит, и тот кадровый голод, который есть, это просто вотум недоверия Академии госслужбы. Ранхиксу в нынешнем, вот я подозреваю, что я сейчас могу там наступить на мозоли многим своим коллегам, да, но это просто вотум, вопиющий вотум недоверия Академии государственной службы. Она не справляется в регионах с функцией подготовки кадров. Тот уровень квалификации, который есть, это ключевой барьер для развития экономики страны сейчас.
Вы говорите о системе обучения, но... существующие реалии, они разве полностью исключают систему, по которой человек действительно самостоятельно с каких-то самых низших позиций дорастает?
Вот смотрите, эволюция внутри госсистемы, да, она, безусловно, существует, но тут есть проблема. Без все-таки самоучки, самородки, это все-таки разовый вариант. Нету системы переподготовки и
уровень подготовки
государственных служащих. Пока это просто пока профанация на региональном уровне.
Напоминаю, с нами Григорий Добромелов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. После информационного выпуска продолжим.
Хороший вопрос.
11.36, мы продолжаем разговор с Григорием Добромиловым, политологом, директором Института прикладных политических исследований. Вы, слушатели «Говорит Москва», тоже можете к нам присоединяться. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Говорим о кадровых свершениях в регионах, а конкретно о пяти отставках, пяти назначениях, которые на этой неделе у нас случились. Был здесь вопрос от слушателя 994-го. Так где же ответ на вопрос, что происходит с теми, кто не справился и уходит в отставку? Их как-то наказывают? Вот мы все про новых назначенцев так энергично говорим, а те, кто уходит...
А что
ж
мы будем делать со старыми? Во-первых, все-таки эти люди с определенным опытом, все-таки поскольку они долгие годы возглавляли регионы, они так или иначе там с переменным успехом, но справлялись со своими обязанностями, и потерять такие ценные кадры, конечно, было бы неправильно, там Берг, он уже возрастной, все остальные достаточно молодые люди, которые вполне могут себя найти и применить. Я, честно говоря, против практики, сложившейся, когда бывшие губернаторы отправляются на покой в Совет Федерации. С одной стороны...
Хотя, опять же, к этому так все привыкли.
Нет, с одной стороны, вроде бы как это такая нормальная история, что Совет Федерации должен быть местом лоббизма регионов, люди из регионов должны представлять их интересы, но на самом деле это просто синекура. В самом Совете Федерации там работает от силы нормально, так плодотворно, дай бог, половина, там,
и при всем уважении к Валентине Ивановне
Матвиенко, которая уже там который год пытается там Совет Федерации реанимировать и сделать из него там действенный орган власти, все-таки там, к сожалению, вот эти вот попытки отправлять либо на пересидку, либо там на заслуженную пенсию бывших губернаторов в Совет Федерации, это не совсем правильная история. Я думаю, что вот как раз ротация обратная, когда бывшие губернаторы назначаются в федеральные органы власти, я понимаю, что, конечно, для губернатора пойти там начальником департамента – это вроде как понижение, и это там не вполне камельфо. Я же был целый губернатор, там замминистрами, не все могут стать профильными замминистрами, скажем так. Не у всех достаточно для этого компетенций, те губернаторы, которые там себя не совсем дискредитировали, конечно, они должны продолжать свою работу в госсистеме. Опять же, многие из них уходят в коммерческие компании. Но вот здесь тоже очень интересный момент, который мы совсем не отслеживаем, во всем мире это признанная практика, когда есть мораторий для госслужащих на переход в коммерческие компании, которые находились в их сфере деятельности, когда они были госслужащими, потому что здесь есть такой косвенный коррупционный момент, потому как... Нет, безусловно, у нас есть пример Герхарда Шрёдера, который радостно перешел работать в «Газпром» с поста канцлера Германии, но это отдельная история, как бы это внешняя политика. Но то, что эти люди должны быть востребованы, это факт. В какой мере здесь... Опять же, с ними никто не работает. Вот нету истории. Вот если у нас есть хотя бы какая-то кадровый резерв...
А можно ухватиться за реплику? Нету истории. Вот их снимают, потому что они не справились. К ним есть претензии, как и у федерального центра, так и у элит местных, так и у населения. Они не справились. Почему их нужно поощрять пристройкой на какие... У нас вообще никто никогда не уходит обратно в жизнь. Если уж кто-то вошел в систему, он там и остается.
Слушайте, вот здесь очень хороший был бы пример. Футбольный тренер, Жозе Моуринью, сняли в Манчестере, и у него масса предложений от других клубов. Не справился, вроде бы, когда там топовые тренеры. Тренер назначается для того, чтобы рано или поздно его сняли. Все тренеры об этом говорят. Вот точно так же любой губернатор назначается для того, чтобы его рано или поздно отправили в отставку. это не значит, что они не справились. Да? Мы очень часто не берем в расчет те условия, в которых они работают. Да? То есть на том уровне, на котором они могли, большинство из них справляется. Если бы, вот поверьте мне, если бы кто-то из них вот так вот катастрофично, да, не справлялся со своими обязанностями, то отставка происходила бы не накануне переназначения, да, а гораздо раньше. Да? Внутри системы никто сейчас не может себе позволить держать неэффективного губернатора. Просто у нас такой период сейчас развития страны, что для того, чтобы решать те задачи, которые есть... Очень в системе, да, я не могу сказать, что там все, кто находится внутри системы, они 100% эффективны, да, но это и не, ну, нету людей, которые, скажем так, условно говоря, вредят системе, да. Я согласен, я думаю, что сейчас там посыпется куча комментариев с конкретными фамилиями, да, кто конкретно вредит внутри системы, но вот смотрите, я исхожу из простой пресуппозиции, да, вот... Войно, глава администрации, который курирует губернаторов, да, который отвечает за это, да, там Сергей Владимирович Кириенко, который курирует. Вот, смотрите, у них есть возможность, да, поменять губернатора или сохранить неэффективно. Вот он будет оставлять неэффективного, зачем, да, ради чего? Ради того, чтобы потом его вызвал президент и устроил взбучку за то, что в том или ином регионе губернатор все провалил? Нет,
ни у кого. Новый тоже может провалить.
Новый тоже может, нигде нету никаких гарантий. Поэтому я и говорю о системной работе. Когда мы имеем систему госорганов сбалансированную, сейчас она разбалансирована абсолютно, с точки зрения стратегических документов, национальных проектов, с точки зрения системы управления она разбалансирована, потому что у нас в одном министерстве у нас 12 замминистров, в другом 5 замминистров, один руководит одним департаментом, другой замминистр руководит 7 департаментами. Вот в одном регионе у нас там транспорт срочен с энергетикой, с промышленностью, в другом он срочен с ЖКХ и так далее. То есть вот у нас абсолютно разбалансировка системы сейчас.
Просто чтобы мы успели об этом поговорить, очень уж хочется, немножко резко сейчас в сторону обратимся, хотя, опять же, здесь есть элемент системности. Президент Путин, когда выступал с посланием Федеральному собранию, в том числе сказал о том, что нам бы неплохо сделать какую-то систему, разумеется, я недословно цитирую, которая бы помогла спортсменам, которые покидают профессиональный спорт, интегрироваться в жизнь и в политическую жизнь в том числе. У нас таких примеров уже достаточно. Ну и вот на этой неделе свежайший пример. Бату Хасиков, многократный чемпион мира по кикбоксингу, возглавит Калмыкию. Конкретно это назначение, как вы оцениваете, ну и вообще президент, судя по всему, действительно всерьез воспринимает спорт как источник вот этого кадрового резерва.
Ну, это вполне логично, поскольку спорт воспитывает лидерские качества.
Спорт воспитывает очень экзотических людей, они исключены из нашей с вами вот
жизни. Из социума, безусловно, да. Безусловно. Но выдающиеся спортсмены, да, это очень многосторонние, очень многогранные личности. Сейчас периоды, вот спортсмен 21 века, да, это не спортсмен там 20 века, когда они жили в башне из слоновой кости, да. Сейчас наиболее выдающиеся спортсмены – это очень многогранные, очень образованные и очень многосторонние личности.
Вы идеализируете,
нет,
хорошо.
Ну, возьмите Оле Эйнер Бьёрндален. Возьмем любую легенду мирового спорта, да, современного, да, это очень многосторонняя личность. Сейчас идет чемпионат по фигурному катанию. Почитайте Инстаграм Натальи Забияка. Да.
А те, кто, очень многосторонняя личность. Те из спорта, кто уже в политику пришел, сходил, не знаю, Карелин, Хоркина, они что, себя как-то там проявили?
Ну, подождите, Сан Саныч Карелин, он себя...
Он всем просто очень симпатичен.
Нет, слушайте, вот вы с ним не взаимодействовали. Я с ним взаимодействовал, да, Сан Саныч Карелин, он не только вызывает огромное уважение своими спортивными достижениями, он очень эффективный депутат. Он очень много делает для Новосибирской области. Вот есть, конечно, другие примеры. Да? Там есть Светлана Хоркина, да, там есть разные примеры того, как шли у нас в депутаты. Да? Есть, мягко говоря, неэффективные примеры назначений спортсменов на государственные должности. В лучшем случае они справляются с постами региональных министров культуры. Спорта, да, там иногда там
или спорт не культурой, справляются,
да? Как мы или не справляются, да. Понимаете, когда вот здесь же Путин говорит не о том, что спортсменов, давайте-ка, вот вы закончили спортивную карьеру, и тут же мы вас куда-нибудь чиновником назначим. Нет. Он говорит о том, что а давайте-ка мы спортсменов, а это люди волевые, дисциплинированные, да, амбициозные, да, умеющие...
Они не одни из нас, ну, правда, не хочу обидеть их, но они другие.
А после этого давайте возьмем 5-7-летнюю программу, для них сделаем подготовки, и мы получим... очень хороших государственных служащих. А самое главное, это будут люди, которые привыкли служить государству. Я абсолютно убежден, что одной из ключевых компетенций, не компетенций даже, а ценностей, которые должен разделять любой госслужащий, это желание служить государству. Да? Вот у спортсменов это не отнять. Они привыкли защищать честь государства на спортивных подмостках. И если мы сможем сделать программу их образования, да, понятно, что там и будут оставаться в этой системе процентов 10-15 спортсменов, да? Большая часть будет оставаться в спорте, уходить в какую-то другую жизнь. Но эти 10-15 это реально будет золотой фонд. И с ними надо работать. И с ними надо давать отдельные программы. Нельзя их бросать там в общую систему подготовки вузовской, да?
Это понятно.
Они с ней не справятся.
Бату Хасиков в этом смысле, насколько решение удачное?
Насколько вообще... это решение удачное, пусть оценивают жители Калмыкии.
Вот такое ощущение, первое, что он назначен ровно для того, первое, чтобы жители Калмыкии сразу были горой за него.
Ну, смотрите, Калмыкия очень специфический регион. Я не специалист по Калмыкии, да, но вот такое внешнее, немножко обывательское восприятие скорее говорит о том, что регион как был, скажем так, зоной пристального внимания Кирсана Илюмжинова, так и остается. В этой связи не столь важно, кто является губернатором, да? Кроме того, регион абсолютно дотационен, да? Поэтому там зависимость его от федерального центра колоссальна, да? Поэтому, с одной стороны, можно сказать, ну, в дыру отправили там не пойми кого, да? Ну, давайте называть вещи своими именами. Все-таки там кикбоксер без серьезного управленческого опыта, потому что там постсоветника главы Росмолодежи, ну, так себе, да, управленческий опыт, да, там, да, там прямой кадровый резерв и так далее. У нас же много, на самом деле, там и кикбоксеров, и самбистов, там и дзюдоистов, но далеко не все из них там куда-либо назначаются. Здесь, я думаю, просто совпало то, что очень сложно для Калмыкии найти губернатора, чтобы он был выходцем из Калмыкии, чтобы он, за него готовы были проголосовать жители, чтобы он, в принципе, хотя бы чуть-чуть был связан с госсистемой. Да? Это проблема, да, у нас вот таких калмыкских элит, да, к сожалению, не очень много, да, поэтому здесь... Поймите, на самом деле, это вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в первой части программы, губернатор – это хорошо, да, сильный губернатор – это хорошо, но короля играет свита. Если у него не будет сильных замов, ни один губернатор не справится. И, с другой стороны, может быть, такой достаточно средненький губернатор с точки зрения управленческих способностей, но при этом там некое лицо, фронтмен, да, и у него сильные замы, которые реально ведут работу. Это тоже возможная конструкция, да. И в Калмыкии можно такую систему построить, да, было бы желание. Вопрос в том, хотят ли в Калмыкии строить такую систему, я, к сожалению, не знаю.
Слушатели, многие из них сразу обратили внимание на эту вашу реплику о том, что спортсмен, как управленец, хорош тем, что он готов служить стране, и вот нас, вас пытаются ловить, подсекать. 40-й пишет, про ум мы не говорим, главное желание служить. 812-й уточняет, а служить государству или народу страны? Ну и где-то выше тоже... было про то, что... А, вот 69-й. Беда в том, что они солдаты Путина, а не слуги народа. То есть это желание служить все понимают по-разному из тех, кто слушает. А ну, сами-то они тоже ну, наверняка смотрите, очень смотри, по-разному
это понимают. Тут куча классиков «служить готов, прислуживаться должно» и так далее. Вот я не разделяю службу государству, да, и службу гражданам, да, это единый конгломерат.
Служба системе. Вот
до революции было служилое сословие, дворянство, да. Вот сейчас его нету, наследственная аристократия, которая привыкла служить государству, да, и государство, вот, понимаете, это самая главная проблема, это проблема и социологическая на самом деле, все опросы показывают, что сейчас один из ключевых расколов, вот мы только что закончили большое исследование, посвященное доверию солидарности в российском обществе, и ключевой раскол – это между властью и народом, между госслужащими и жителями. Это ключевой раскол, который сами жители, сами люди в стране фиксируют. Сейчас это разделено, и комментарии это показывают. Надо уходить от этого разделения. Понятно, что это невозможно сделать сразу. Понятно, что это не вопрос пропаганды, а вопрос реального восприятия власти. Власть, к сожалению, вот так сейчас себя ведет, что она отделена от государства.
Сейчас перейдем к звонкам слушателей. Простите, долго я вам слова не давал. 7373948, телефон для звонков в прямой эфир. Напоминаю, с нами Григорий Добромелов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Пожалуйста, по поводу того, что мы здесь уже успели обсудить, выступайте вы. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, вы в эфире.
Вы знаете, ну это гигантская ложь. Я был по ту сторону баррикад и поэта, я был профессиональным спортсменом, а сейчас пытаюсь там уже 7 лет адаптироваться в другой жизни. Я вижу, как профессиональные спортсмены пытаются это сделать. Вот то, что наш гость сказал, что они... волевые люди, понимаете, они волевые в конкретно узкой специализации своей, в спорте. Но они не приобрели необходимых компетенций для того, чтобы потом заниматься какими-то другими вещами. И их уже не приобретут, потому что они успешные спортсмены, они длительную часть своей жизни провели в определенных условиях, где за них многое решалось, где за них решалось практически все. От быта до выступления в соревнованиях. А здесь они должны быть экторами, они должны брать на себя ответственность и принимать решения. Вот этого у них не сформировалось в их жизни. И надеяться на то, что после 5-7-летней программы это у них появится, это большая ошибка.
Спасибо за наблюдение.
Вот смотрите, я же об этом сказал, что... большая часть действительно не сможет. Но 10-15% возьмем...
Зачем Игоря... в этой мутной воде мыть подождите. Самородки какие-то?
А потому что это самородки. Возьмем Игоря Ларионова. Ну, кто скажет, что это не талантливый менеджер, что это не успешный человек, да? И я думаю, что его бы способности были бы крайне востребованы на госслужбе сейчас. 10-15% спортсменов действительно очень разносторонние люди, и они смогут действительно усилить госсистему. Я в этом абсолютно убежден. Большая часть, да, действительно такие, но это действительно кадровый резерв, который надо использовать и который сейчас недостаточно задействован. Я здесь с Путиным абсолютно согласен.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Нет, извините. 7373948. Вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Ну, хотел бы поддержать предыдущего звонившего, потому что, ну, сам являлся спортсменом, занимался профессионально. Во-первых, нужно образование внедрять в спортшколы, потому что образования нету там. А после уже спортсмена очень сложно его как бы имплементировать, да, к себе. Насчет Игоря Ларионова тоже такая небольшая ремарочка. Алло.
Да-да-да, вы с нами, слушаем.
Игорь Ларионов работал здесь, в государственной практической компании, в СКА. В первом сезоне континентальной хоккейной лиги, но он отказался и убежал. Потому что здесь работать, с его слов, невозможно. Также поступил практически с госслужбы и Павел Буре, которого тянули в президенты хоккейного клуба Сочи. Это система, которая не дает ничего. И спортсмен там, он просто будет как бы, ну, человеком меняющим, верным, служивым, да, но он не будет ничего делать, от него никакого толку не будет.
Вот нужно было вообще с этого передачи начинать. Я чувствую, что у людей большой отклик на вот эту историю, что спортсмены оказываются...
Вот смотрите, повторюсь, да? Ну, во-первых, очень известное заблуждение, которое вот социологи прекрасно знают это. А вот среди моих друзей таких людей нет, значит, этого не существует, да? Вот я сам спортсмен, у меня друзья вот такие. Но, к сожалению, да, люди судят о всех по своему окружению. Повторюсь, это... то же самое, это и мировая тенденция, что 10-15% спортсменов становятся очень успешными и бизнесменами, и госслужащими, общественными деятелями и так далее. Выдающийся спортсмен – это ресурс для государства, их надо поддерживать, им надо помогать для того, чтобы они дальше приносили пользу государству. Они спивались.
Призываю всех сейчас от околоспортивных разговоров отойти. По прочим пунктам, которые мы здесь в ходе почти часового разговора обозначили, давайте вы выступите. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, уважаемый эксперт. Тема достаточно объемная, я в полном объеме, в основном согласен с то, что было сказано. Я хочу заступиться все равно за спортсменов. Возьмите Олега Саитова, олимпийского чемпиона по боксу, который в нескольких регионах занимал ответственные посты. Просто его не афишируют. Я уж не беру Арнольда Шварценеггера, который был губернатором. Оспаривать какую-то его продуктивную деятельность, но это говорит о том, что многие данные ребята остаются в обойме, в том числе и Шварценеггер, и Валуев, и другие спортсмены.
Слушайте, кто-то их выбирает. Вы меня втянули. Колобков эффективный министр?
Я не интересовался, честно говоря. Я просто говорю тех, которых не афишируют, а потом обсуждаем. Okay.
На данный период времени, да. Классический пример. Либерия, Джордж Виа, стал президентом своей страны. Да? Футболист стал президентом. А те, кто становятся тренерами, тренерская позиция зачастую она предполагает гораздо больше знаний и умений и интеллекта, чем должность начальника департамента.
Федерация баскетбола России. Мы вот сейчас, ну да, мы сейчас поедем на первенство, но что, при Кириленко баскетбол куда-то там взлетел? Тоже.
Повторюсь, это вот то же самое, что мы говорим про губернаторов и регионы. Нельзя оценивать без привязки к той ситуации, в которой человек находится. Да? Надо смотреть на динамику. По сравнению с тем, что было до Кириленко, наша федерация баскетбола сейчас находится в гораздо более здоровом, нет, не финансовом, здоровом с точки зрения спортивных составляющих ситуации, чем это было до Кириленко. Да?
Не хотел втягиваться в этот разговор. Сейчас да. про баскетбол я готов вот еще часы, у нас всего несколько минут остается. Давайте про другое. 7-3, 7-3, 94-8, целых 5 назначений за неделю. Масса перспектив, которые нам Григорий описал. Вот на это кто-то откликнитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Станислав, Москва. Да. Вы знаете, вот попробуйте назвать, как говорится, Путин такую политику проводил. У нас большинство командующих военных тоже пробовали быть губернаторами. Можете назвать где-нибудь, что это назначение было действительно, которое...
Хороший поворот, спасибо, извините, увожу вас, времени
да,
мало.
Хороший поворот. Да. На самом деле, те задачи, которые на рубеже начала 2000-х годов были поставлены, эти люди решали. Под каждый период времени развития государства нужен свой типаж.
Можете эту задачу коротко описать? Это означает, что приходит сильный человек, который буквально гаркнет на свою команду, и команда...
В начале 2000-х мы находились в периоде полураспада регионов. Нужно было собрать страну в единое целое. С точки зрения нормативной базы, управленческой системы и военные, бывшие военные, эту задачу эффективно решили. Вопросов о сейчас суверенитете страны, о региональных каких-то аномалиях сейчас не идет. Сейчас другой период, и нужен другой типаж управленцев. Это разные периоды. Когда-то нужны хозяйственники, когда-то нужны военные, когда-то нужны пиарщики и торговцы собственным лицом, когда-то нужны технократы-управленцы. Это очень сложный конгломерат. В тот момент это было востребовано, и Путин ту задачу решил. Мы смотрим на конечный результат. Решена задача? Решена. Конкретные фамилии, конкретные кейсы, ну, можно разбираться и копаться.
Раз тема задана, у нас всего минута остается. Сейчас нынешняя армия при нынешнем наборе задач тоже источник кадров управленческих?
Нет.
Гражданских?
Нет. Сейчас нет, конечно. Сейчас востребованы совсем другие люди с гораздо более гибким мышлением. Армейское мышление это не предполагает.
Подождите, про спортсменов вы готовы рассуждать, что там есть люди очень разносторонние, очень продвинутые, интеллектуально прокачанные, а вот военные, стало быть, они какие-то...
Военный, уходящий в отставку, это человек 45+, да, когда человеку очень сложно поменять собственное сознание.
Всего 45+.
Нет, спортсмен, уходящий сейчас из спорта, это 25+, иногда. В очень многих видах спорта.
Параметров,
да? Конечно, да, 25+, это абсолютно молодой человек с гибким сознанием, которому еще учиться и учиться.
Что ж, заканчиваем на этом, время наше к концу подошло. Спасибо за этот разговор, политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромилов был с нами. Приходите еще.